Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Я не был никогда в Тегеране, и мне, как обладателю израильского паспорта, наверное, и не стоит туда сейчас стремиться.
Вы хоть пару слов знаете на фарси?
Ни слова не знаю. Мне нравится, как говорят, что-то вроде «ход офис», это значит «до свидания».
Почему у иранцев получилось создать кино мирового класса, а у ближайших соседей этого не получилось?
Кино пробивается сквозь этот бетон, потому что они не могут, судя по всему, не делать кино.
Что ты чувствуешь, когда смотришь на табло полета в какой-нибудь стране, и там есть рейс на Москву?
Ну, ёкает, конечно, как-то внутри. Мне становится сразу очень нехорошо и становится очень себя жалко.
Если проводить параллель с 20-ми годами той русской эмиграции, и растворимся ли мы, как и они, в течение там 10-15 лет?
Я бы мечтал для себя о такой судьбе, но я не уверен, что у меня получится. Во-первых, возраст уже не юный, во-вторых, просто сфера приложения моих усилий, моя работа – это русский язык.
Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость, без эпитетов лишних, Антон Долин. Антон – один из сильнейших исследователей иранского кино, в частности, автор книги «Акт неповиновения» у выдающемся кинорежиссере Джафаре Панахи. Антон, здравствуйте.
Привет.
Вы хоть пару слов знаете на фарси?
Ни слова не знаю. Мне нравится, как говорят, что-то вроде «ход офис», это значит «до свидания».
Но это я помощь, до свидания.
Да, это я из фильмов услышал. Но это такое немножко колониальное будет замечание, но честно скажу, что мне очень нравится как бы мелодика языка. Потому что у каждого языка есть свой мелодический строй, интонационный, фонетический, они очень всегда разные. И поскольку я много смотрю иранского кино и всегда с субтитрами, ты всегда слушаешь его. А еще оно очень разговорное, ты много его слушаешь. Самые разные фильмы от этого «Развода Надера и Симин» до каких-то прекрасных фильмов Аббаса Киарастами все время говорят, говорят, говорят. И ты приучаешься к музыке этой речи, которая мне очень нравится. И мне иногда, например, с китайским языком то же самое. Я вообще ничего не понимаю в языке, но мелодия меня завораживает.
Могу к тебе обратиться. Ой, Антон Долин. Господин Антон Долин. Почему мы говорим о Джафаре Панахи? Он завоевал золотую пальмовую ветвь с картиной «Простая случайность». Ты уже неоднократно говорил, он обладатель всех титулов «Большого шлема», если перевести на язык тенниса. Он взял золотого леопарда в Локарно, золотую пальмовую ветвь в Каннах, золотого медведя в Берлине, в Венеции...
Золотого льва.
Золотого льва. Ну, практически остался только Оскар.
И любопытно, что за всю историю кинематографа, собственно, был только один режиссер, у которого были четыре такие награды. Это Микеланджело Антониони. Он их все взял в течение, по-моему, десятилетия, то есть меньшего периода. Другими словами, я, конечно, не буду плохого слова говорить об Антониони, но это было, когда Антониони был невероятно моден, когда он был прям супер популярен. Панахи другая история. Это больше 25 лет он существует как активный снимающий человек. И все это время его фильмы оцениваются на самом высоком уровне, самыми разными жюри. И на самом деле, вот ты назвал 4 фестиваля европейских, 3 из них, это так называемая «Большая тройка». Локарно, где это был первый большой такой фестивальный приз Панахи за фильм «Зеркало», всего вторая его картина. Локарно очень хорош для молодых режиссеров, начинающих, и совсем не у всех начинается с него путь. Но, кроме того, у Панахи есть еще и золотая, золото у него много, хоть оно все символическое, золотая камера за фильм «Белый шарик».
Это Каннский фестиваль.
Это Каннский фестиваль. Он начинался, почему это так красиво об этом думать, его первый шаг и первый успех – это был Каннский фестиваль с «Золотой камерой». Его последний на сегодняшний момент успех, конец мая 25 года – это Каннская «Золотая пальмовая ветвь», уже высшая награда Каннского фестиваля. То есть это такая еще очень красивая дуга, позолоченная или золотая, которая проходит через разные европейские города. Что касается «Оскара», скажу тебе странную вещь. У него в этом сезоне первый реальный шанс «Оскар» получить.
Но не от Ирана.
Но, конечно, не от Ирана, совершенно верно. В Иране, я думаю, для наших зрителей это не секрет, довольно уже давно существует кино, которое цензурируется, не выпускается на родине, которое, ну, невозможно там показывать, и режиссеров, и актеров, впрочем, наказывают, сажают в тюрьмы, отлучают от профессии. Вот «Панахи» именно такой, у него 11 фильмов, 10 из них в Иране никогда не были в прокате. Причем поначалу, вот фильм «Зеркало», например, его не выпускали просто словами, что ты снял, старик, что-то такое слишком заумное, непонятное. Когда он снял фильм «Багровое золото», сказали, что-то еще и слишком мрачное. А потом уже началось просто. Враг народа, да, антигосударственник. Так вот, «Оскар», наверное, знают наши зрители, для международного фильма можно получить только если страна-производитель номинирует этот фильм. И понятно, что от Ирана этого не дождешься в отношении «Панахи». Он враг режима. Даже если режим на данный момент его не сажает в тюрьму, и ему дали снять фильм неразрешенный, дали получить «Золотую пальму ветвь» и вернуться на родину. Его не встречали с наручниками в аэропорту. Я читал такой обиженный немножко репортаж в «Гардиан», что его встречали фанаты, но государство ничего ему... И даже государственные СМИ едва-едва заметили. Но вообще-то это, можно сказать, хорошо. Потому что могли бы и полоснуть. Так вот, в прошлом году случился прецедент. Германия выдвинула на «Оскар» фильм «Семя священной смоковницы» или «Семя священного инжира», сделанного Мохаммадом Расуловым.
Тоже иранский режиссер.
И товарищ «Панахи». Их даже одновременно, по-моему, в 2010 или 2011 году, когда были выборы Ахмадинеджада, их вдвоем арестовали. И этот фильм вот про этот самый, про эту самую волну протестов после убийства девушки за неправильное ношение хиджаба, да, и Расулов сделал фильм об этом. Иранские власти были дико возмущены, ему запретили выезд из страны, приговорили к публичной порке. Он бежал из страны, фильм показал в Каннах, и после этого этот фильм выдвинули на «Оскар» от Германии, которая была софинансирующим продюсером. То есть она имела право этот фильм выдвинуть, хотя это самый иранский фильм на фарси, то есть нет в нем никаких немецких элементов или немецкого языка. Так вот, фильм «Простая случайность» «Панахи» — это фильм, у которого есть французские копродюсеры. И если Франция захочет его номинировать на «Оскара», впервые у этого режиссера, у которого и так уже есть все на свете лучшие кинонаграды, появятся шансы на самую высшую из них.
Давай напомним нашему зрителю, есть еще один супер выдающийся иранский режиссер Асгар Фархади. Да. Двукратный обладатель «Оскара». Он свои «Оскары», наверное, получил не от иранского кинематографа. Я имею в виду, не иранцы выдвинули
иранцы. Эти картины.
Иранцы, да? Значит, все-таки претендент был.
Да, прецедент был для фильмов, которые не являются диссидентскими ни в малейшей степени. Нам кажется странным. Прекрасный, талантливый фильм. Ну как может быть такое, что он что, за режим, что ли? Он не за, но он и не против. Фильм, который делает Асгар Фархади, на самом деле выдающийся режиссер, очень большой талант. Это образец политической эквилибристики. Решаются сложные этические вопросы, в том числе вопрос убийства, развода, ответственности за детей или за родителей. Его фильм очень серьезный. «Развод Надира и Семин» — выдающаяся картина. Вот. Это всегда этические проблемы внутри семьи, даже не общества. А уж о политике речи нет. Как говорят в таких ситуациях некоторые критики того же самого Фархади и многих подобных режиссеров, а чего у них женщины даже дома ходят в платке? Не снимут. Ну, потому что таковы правила иранского кинематографа. И таковы правила цензуры. И это правило, которое очень остроумно в фильме «Такси» перечислил со ссылкой на обучение в младшей школе Джафар Панахи, включает в себя то, как должны звать персонажей. А что должно быть в их речи? Да, ну, соответственно, ислам, а не там зороастризм или какие-то любые иные упоминания других религий. Есть много гласных и негласных запретов. Асгар Фархади их все соблюдает. И поэтому благодарны за это иранские власти, возможно, либеральное крыло иранских властей, давай так предположим, которым для пиара культурного страны, конечно, «Оскар» не помешает, а два «Оскара» и тем более не помешают, они его выдвигают.
То есть его портреты висят там в Институте киноискусства, как
гордость. Я думаю, что да. Я не был никогда в Тегеране, и мне, как обладателю израильского паспорта, наверное, и не стоит туда сейчас стремиться. Но с этим отдельная история. Джафар Панахи, запрещенный режиссер. Мой друг Максим Павлов, работающий сейчас в Москве, рассказывал о своей поездке в Иран и об Иранском музее кино. Там целый угол или витрина посвящена только победам Джафара Панахи. В музее кино его трофеи-то выставляются, только фильмы не показывают. Вот такая вот странная гибридная история.
Рождается много вопросов как раз про иранское кино. С одной стороны, некоторые считают это модное. Вот ты считаешь, что это высокопрофессиональное, высококачественное кино. Я попробую сделать такой пассаж, как я понимаю, почему успех у иранского кино. Ты упомянул картину «Развод Надера и Семин». Там есть гениальнейший эпизод, когда женщина, у которой муж уехал на Запад, бросил жену и оставил свою жену со своим отцом, у которого Альцгеймер. Этот старик, которому там плюс-минус 80, тяжело больной, ходит под себя. И он нуждается в уходе. Ей надо помочь, потому что это сердце женщины, любого человека. Это близкий родственник, отец мужа. И она звонит священнослужителю и просит у него разрешения. Может ли она прикоснуться к его гениталиям, чтобы помыть его? Потому что этот старик мучается от того, что, ну понятно, все это щипит и так далее. И священнослужитель дает ей добро, что если ты человеку делаешь, облегчаешь его участь, то это Кораном не запрещено, и религия тут не против. Гениальный эпизод, который, естественно, возникает на контрасте. В любой стране, в Норвегии или в Польше, пойти помыть гениталии медсестре, ну, это ничего не стоит, это вообще никто не заметит. Нет ли у тебя ощущения, что именно за счет этого жесткого контраста на фоне другой цивилизации, это вот есть тот выигрыш?
Ты знаешь, мне кажется, вот что тобой рассказанный пример, он идеален. Потому что он показывает, конечно, я говорю вот без всякой иронии, сверхсложную ситуацию, из которой должны выкручиваться иранские режиссеры, сценаристы, даже самые талантливые из них. Весь талант должен быть превращен в изворотливость. Сцена, которую ты рассказал. Я помню, как ее смотрели на фестивале в Берлине, где была мировая премьера, потому что «Развод Надера и Семин» сначала там получил «Золотого медведя», а потом уже отправился на «Оскар». Реакция была очень интересная. Люди смеялись. То есть им это казалось издевкой над...
Ты имеешь в виду зрителей?
Конечно. Над автократическим режимом, что даже такую элементарную вещь надо спрашивать у священнослужителя. Вот как угнетенно живут иранцы, что они не могут элементарно... То есть им это казалось практически такой сатирой антигосударственной. Как на это смотрит иранский центр? Совсем иначе. Режиссер и вместе с ним героиня уважили правила ислама и вставили сцену, показывающую...
Высокочеловечное
совершенно
отношение.
Верно, совершенно верно. И это двойная оптика. То есть и там могут найтись умные люди, которые поймут, что она двойная. Но это же не важно. Важно, чтобы галочки были проставлены где нужно, и это сработало. И такое кино работает для Ирана и работает для... противников иранского режима вне Ирана, условно говоря, в той же самой Америке, где голосует большая часть оскаровских академиков. Это очень здорово, это очень мастерски придумано и сделано. Вообще этот фильм очень-очень мастерский, и как бы искусство Асгара Фархади вызывает у меня огромное почтение. Кроме того, он один из тех редких режиссеров иранских.
Который сделал европейскую картину.
Две. Он снял две картины в Европе. Одну во Франции, одну в Испании.
Ну, кстати, они мне меньше понравились.
Мне тоже, но не в этом дело. Согласись, что это такое же, как всегда у него, изысканно придуманное и написанное сложное многоплановое кино.
Нет, сделано мастерски.
Ну, да. Вот и все. Я не поклонник этих картин, и трудно вне своей языковой и культурной среды делать настолько же талантливое органичное кино. Собственно, Джафар Панахи это называет одной из причин, по которым он не уезжает из Ирана. При том, сколько есть угроз его даже не просто свободе, но и жизни, мне кажется, да, когда у него была в начале 23-го года сухая голодовка, он, ну, чудом, можно сказать, выжил. Потому что если бы власти на это не поддались бы, сочтя это шантажом пустым, мог бы человек умереть.
Ну вот следующий вопрос. Кстати, когда ты говоришь, что там зрители смеялись, у меня там текли слезы от этого эпизода.
Ну, потому что Мы чуть-чуть понимаем,
да. Но я сам мусульманин по происхождению,
ну,
и
вот,
для меня, конечно, это абсолютно чувствительная история. Скажи мне, а если едем дальше в отношении Панахи и его феномена, вот возьмем картину «Офсайд». Для зрителей коротко расскажу, это картина о эмансипированных девушках, юных леди, которые пытаются попасть на стадион, чтобы посмотреть игру любимой команды. И вокруг этого весь сюжет. Полицейские, согласно Корану,
женщинам нельзя на футбол в Иране.
Нельзя находиться на футболе. Еще одна контрастная ситуация, это абсурдная для любого европейца. Ну, женщины пусть идут на стадион сколько хотят. Здесь полицейские делают все, чтобы они не попали. Но при этом они остаются фанатками, потом они едут на автобусе по городу и кричат.
На автозаке, можно сказать.
И кричат. Вот этот же метод контраста тут работает?
Так? Конечно. Он работает великолепно, потому что эти девушки, они, почему они с риском для того, чтобы оказаться в тюрьме, где, например, в другом фильме Панахи гораздо более трагическом, а «Офсайд» почти комедия. Но у нее есть трагический фильм «Круг», получивший «Золотого льва». Он начинается
в тюрьме
и заканчивается в тюрьме. Там женщины, выходящие из тюрьмы и снова туда садящиеся. Они дня не могут провести на свободе, не нарушив эти зверские правила. Вот о чем этот фильм.
И там же есть гениальный эпизод, когда великовозрастная женщина, будущая бабушка, приходит в роддом и спрашивает, кто родился.
Да.
Ему отвечает, медсестра отвечает, что девочка. И она, значит, выходит.
Для нее трагедия,
потому что муж...
Все хотели мальчика.
Естественно. Она покидает этот роддом и не говорит встречающей там женщине, что я не знаю, что она сказала, я не спрашивала, иди сама спроси. То есть она не может...
Она сбегает. Да, так вот.
Еще один метод контраста.
Да, все так. Всегда у него так. Во-первых, у него очень хорошо работает чувство юмора, даже в трагических фильмах. Это очень важно. Когда ты снимаешь фильм о чем-то супермрачном, юмор – это лучший способ, не смягчая по факту реалии, сделать их более выносимыми для зрителя. Это же происходит в фильме «Простая случайность». Так вот, «Офсайд». Девушки пришли на стадион, они рискуют свободой, они рискуют остракизмом, вообще чем угодно рискуют в руках этих молодых горячих мужчин, которые патрулируют стадион. Но они пришли туда болеть-то за Иран, они же не антииранские. Они же болеют за своих, и их везут в тюрьму в автозаке, а они ликуют, что наши победили. Что победила наша команда. То есть они и есть самые настоящие патриотки. Те, кого государство не пускает, держат вдали. Ну, вот,
делает ограничения.
Да. Это, по-моему, ужасно здорово придумано. То есть это не... Ни в какой степени не фильм, говорящий, что Иран там плохое государство и прочее. Это фильм, рассказывающий о системе и о человеке, который этой системе бросает вызов, но не по политическим причинам, а из любви к футболу. Вот. По-моему, это очень здорово.
Это такой общий знаменатель. Как ты для себя отвечаешь на вопрос, почему у иранцев получилось создать кино мирового класса, а у ближайших соседей этого не получилось? Ни у Азербайджана, ни у Армении, при всем уважении к армянскому кино, ни у иракцев, ни у турков. Или, может быть, я ошибаюсь?
Ну, немножко ошибаешься, но в целом, конечно, картину ты довольно правильно нарисовал. Давай я скажу...
Твой субъективный взгляд.
Да, конечно. Но я, если можно, начну с мистики. У меня есть такая мистическая убежденность. Мне кажется, что в отношении культуры, как у людей разных, бывают таланты к разным вещам. Вот у тебя будет талант к живописи, а у меня, допустим, к стихосложению или наоборот. Ну, мы же знаем, что такое бывает. Никто не обижается, что вот этот человек... Мне кажется, то же самое можно сказать про нации, про народы или про государство. Ну вот, не знаю, чтобы далеко не ходить.
Ну, в России они не умеют играть в футбол, как бразильцы, а бразильцы...
Да, например. Ну вот французы – гении кулинарии. Они гениально готовят. Гениально. А немцы – нет. А немцы зато, не знаю, у них потрясающие философы. Французы рядом вообще не лежали. И с классической музыкой у них все лучше получается, хотя у французов вроде бы не ужасно. А у итальянцев лучшая живопись, но у голландцев еще лучше. А поэзии никакой у голландцев нет. Ну, то есть какая-то есть. Еще раз, это все такие очень общие вещи. Так вот, есть, с моей точки зрения, народы кинематографа, кинематографические нации. Наверное, самая кинематографическая нация в мире – это американцы. Я не знаю нации, которые живут как в кино, у которых с кино связано вообще все, что с ними происходит. И это не обязательно любовь к кинохождению. Они реальность воспринимают как кино. Когда меня спрашивали, кто победит, Камала или Трамп, я говорил, что смеетесь, конечно, Трамп. Почему там? Ты что, трампист, стой? Говорит, ну посмотрите, это же суперзлодей из комиксового фильма, из комиксового блокбастера.
Дьявол, конечно, страна, Джокер, все
да,
вместе.
Джокер, его популярность. То есть, ну и также киношные нации, конечно, итальянцы, корейцы, японцы, ну и иранцы. Так получилось, что иранцы. Не мне тебе рассказывать, что Иран, ты говоришь про соседей. Это особая культура, супер древняя, очень поэтическая, очень визуальная.
И самая жесткая диктатура на персидском
Сейчас Заливе. Да, но кино существует в противоречии этому. Кино существует не потому, что диктатура, а вопреки диктатуре. Кино пробивается сквозь этот бетон, потому что они не могут, судя по всему, не делать кино. У них кинематографическое мышление. Ну что ты можешь с этим сделать? В фильме «Панахи Таксима» это видим, когда мы видим там барыгу, который дисками нелегальными торгует. Ну, как бы без этого ты образ общества не полон, без этого человека, судя по всему. Вот. А дальше исторические причины. Когда эта очень жесткая диктатура установилась и, видимо, была зацементирована Ирано-Иракской войной, я так предполагаю, я не специалист, конечно, по истории Ирана, это понятно, тогда необходим был какой-то выплеск в форме какого-то вида искусства. И организована еще, на самом деле, до Исламской революции, раньше, организация, которая занималась детским и юношеским просвещением, она стала, говоря на русском криминальном жаргоне, крышевать кинематограф. До этого там было больше по литературе, образовательным детским книжкам. И стало возможно, не то что под предлогом детского кино, но стало возможно снимать детское кино. И на самом деле, для тех, кто немножко занимался темой, они все знают, что снять детский фильм не легче, а сложнее, чем взрослый фильм. Потому что ты не имеешь права там фальшивить, играть во что-то.
Дети... Есть запретительные зоны.
Да, само собой. И лучшие режиссеры, включая Аббаса Киарастами, он начинал именно там, начали снимать вот эти вот фильмы для и про детей. Первые два фильма Джафара Панахи точно такие же. Кстати говоря, персонажи, дети есть в каждом его фильме. Ему это супер важно. Хотя это не детское кино. Вот. И дальше у них стало получаться. Эти фильмы стали оценивать, в том числе, за пределами Ирана. Аббас Киарастами стал первым иранским режиссером, который получил «Золотую пальмовую ветвь». Это было 29 лет назад, или 28. Ну, короче говоря, это было почти 3 десятилетия тому назад. Ты обмолвился в ходе нашего разговора о моде на Иран. Я не считаю правильным говорить о моде, потому что первые иранские фильмы Киарастами, которые имели успех, это было еще до «Цвета черешни», получившего «Золотую ветку». То есть это начало 90-х. Когда 35 лет держится мода, ее нельзя назвать модой, согласись, это слишком долго для моды. Был Киарастами, потом был Мохсен Мохмальбаф, чуть-чуть он помоложе. Потом появился тот же самый Панахи, потом Асгар Фархади. Есть более молодые режиссеры, Саид Рустами, который сейчас присутствовал совершенно ужасным, по-моему, фильмом в конкурсе Каннского фестиваля, но он молодой парень, это следующее уже поколение режиссеров, и тоже, видишь, он в Каннском конкурсе. В Иране очень интересное кино, и оно, конечно, наверное, бывает и пропагандистским. Я такого почти не смотрел, до нас это все не добирается.
То, о чем ты говоришь, это, конечно, отдельная история. Отдельная история. Вот опыт Джафара Панахи, который, там, будучи под домашним арестом, будучи запрещенным с уголовными статьями с точки зрения иранских законов, продолжает снимать кино, дает ли такой этот пример или надежду российским кинематографистам, которые живут при путинской диктатуре? Это пример для подражания?
Да и нет. Это точно пример, потому что это человек, который ничего не боится, и которого пугали так, как в России не пугали, по-моему, пока ни одного режиссера. То есть такого 20-летний запрет выезжать из страны, снимать и писать сценарии, тюрьма, доходящая до сухой голодовки, ну, слава богу, такого ни с кем не было. Даже страшные истории, произошедшие сначала с Кириллом Серебренниковым, потом с Женей Беркович, с Виланой Петричук, они не настолько страшные, как то, что происходит с Панахи на протяжении... Не говорю уж просто про запреты на съемки, запрет на выход. Ты снимаешь всю свою жизнь фильмы в твоей родной стране, ни один из них не выходит на экран. Это каково вообще? Можешь себе представить? Я не могу. Это черти что.
Давай напомним, что фильм «Лето» частично Кириллом Серебренниковым снят из-под домашнего ареста.
Именно так. Именно так.
То есть все-таки пример, как сейчас выясняется, есть?
Нет. Мужественные люди в России, конечно, есть. О чем тут говорить? Просто настолько безбашенных и бесстрашных, как панахи, я не знаю. И он просто как пример может существовать. Почему нет-то? Не значит, что надо быть таким же и обязательно идти под там, пули для того, чтобы снять фильм. Вот. С другой стороны, это не пример, потому что в России совершенно другая ситуация. Все сравнения продуктивны, если мы понимаем их приблизительность. И они приблизительны. Например, в России государство использует не только кнут, который оно использует не очень, на самом деле, фанатично в отношении кино, но использует пряник. В Иране, я не знаю, какие пряники даются тем, кто снимает какое-нибудь государственническое кино. Ну, что-то, может быть, и дается. Но у нас же не только пряники даются за пропагандистскую ерунду. Они даются за какие-то аполитичные, сказочные блокбастеры или спортивные ленты.
Спортивные достижения.
Снимай, что хочешь.
Успехи,
ты да. Развлекай просто народ. Государство даст деньги. Иногда эти деньги даже невозвратные в России. Вот, снимай какие-нибудь сериалы, найдутся всегда деньги, возможности и ресурсы. И когда не просто ты будешь гоним за формы любые протеста, но и будешь поощряем, если ты служишь инвестору и продюсеру, по сути дела, единственному, именно государству. Ну, потому что многие, кто не государство, все равно работают с его разрешения. Сегодня в России это так. Тут очень трудно избежать этого искушения.
А ты можешь привести пример, когда качественная картина хорошая, в то же время государство за него ухватилось, ну, как за достижение какое-то? То есть, есть ли режиссер, как Асгар Фархади, который нашел эту золотую середину?
Ну, послушай, первый пример налицо. Вот знаешь, в нашу студию я на такси ехал, и таксист говорит, а вы чем вообще зарабатываете? Я говорю, ну, вот кинокритик. Он говорит, Балабанов, Жмурки, а? Первая реакция. Сейчас в Екатеринбурге там памятник собираются ставить Балабанову. И у меня очень сложное, противоречивое к этому отношение. Вроде бы проект-то неплохой. И все говорят, смотрите, какой красивый проект. Он такой поэтичный, непомпезный. Но скульптор, у которого, по-моему, брат чуть ли не воюет или погиб даже там на фронте, он какой-то делал уже монумент там солдатам СВО. То есть вот эта апроприация Балабанова, которая, начиная с февраля 22 года, идет полным ходом, что он наш, он точно бы наших мальчиков бы одобрил и прочее. То есть вся эта сложность как бы Балабанова, которую отмечали и в таких фильмах, как «Жмурки», «Груз 200», «В первом брате», вся эта сложность как будто бы улетучилась. Он наш, за наших и прочее. Но вот Балабанов... Он государству никакому не служил, он на него не работал, он не делал никакие фильмы на государственный бюджет. Это совершенно независимый режиссер, сделавший всю свою карьеру как череду авторских фильмов, выражавших его взгляд на реальность. И государство, конечно, это апроприировало. В рекламных кампаниях, зазывая людей служить на украинский фронт, они используют беззастенчиво цитаты из фильмов Балабанова.
Слоганы, да.
Да, конечно.
У тебя сложилось какое-то отношение, казалось бы, к теме «Безупречный Нюрнбергский процесс» режиссера Лебедева? Смотрел ли ты эту картину и почему эта картина, по мнению некоторых экспертов, не совсем получилась?
Она называется просто «Нюрнберг». «Нюрнбергский процесс» – это был американский такой.
Да, «Нюрнберг», да.
Да. Ну, во-первых, этот фильм поставлен по произведению писателя Звягинцева, который не имеет отношения к режиссеру Звягинцеву. Вот, а он какой-то ветеран генпрокуратуры ФСБ, этот автор. И там соответствующий сценарий. Это просто какая-то невероятная вампука про то, что весь Нюрнбергский процесс был устроен злыми американцами для того, чтобы обвинить в войне вовсе даже не нацистов, а СССР. И про то, как отважные советские люди с этим сражаются, и выясняется, что сражаться им с этим очень сложно, потому что у них есть предатель в их рядах. И в конце они этого предателя ловят, выясняется, что это человек, у которого всех расстреляли в 1937 году, и поэтому он решил предать советскую родину. То есть совершенно все однозначно. Те, кого расстреливали, правильно их расстреливали, видимо, потому что они и были врагами народа. Вот наступил момент войны, они и предали сразу. То есть это, другими словами, это идеологическое, пропагандистское, конечно, сделанное очень одаренным режиссером, какие могут быть сомнения, картина, которая, к счастью, я считаю, не снискала никакой народной любви и успеха. Я хочу верить, что Николаю Лебедеву, когда немножко ситуация изменится, будет стыдно за то, что он сделал этот фильм. Хотя, может быть, я и не прав.
Чтобы закрыть вопрос с Джафаром Панахи, на каком языке ты с ним общался? Я видел много фотографий, ты с ним рядом.
Он немножко говорит на английском, но вообще на самом деле он вне Ирана не существует без переводчика. Есть ужасно милая переводчица, которая блестяще владеет, по-моему, английским и французским, но я пользовался английским. Вот. Так что, надеюсь, языковой барьер был не такой уж жесткий.
А много у тебя было общения во время написания книги? Или это один из параллельных процессов?
Вообще не было. Никакого общения. Он как раз сидел под арестом, а часть времени написания книги он был в тюрьме. Я не мог выйти с ним на связь никаким образом. Я с ним познакомился только прошлым летом. Книга уже вышла. К этому моменту и продавалась. И не только продавалась, доехала до него, до Тегерана. Он написал мне оттуда очень трогательное письмо, где называл меня братом. А потом ему разрешили выехать впервые лет за 15 за пределы Ирана. Он оказался в Ереване на фестивале «Золотой абрикос». Спасибо за это фестивалю, его директору Карену Аветисяну, который это все организовал. Я проводил там паблик-ток, да, общение Панахи с публикой. Ему же нельзя официально давать интервью, а выступать перед как бы молодежью и прочее, отвечать на вопросы из зала можно. В общем, такое у нас было общение, ну, было и за кадром, конечно, тоже. Вот, и там мы все обсудили, что было возможно.
Еще один фильм, о котором ты писал, я читал интервью с Кириллом Серебренником про исчезновение Йозефа Менгеле. То, что зло ненаказуемо, или у зла тоже есть обратная сторона?
Нет, я не увидел там обратной стороны зла. Ну и что такое? Вот ты говоришь, обратная сторона зла. Сразу подразумевает, что это добро. Да? Есть, если вот эту бинарность соблюдать, считать, что в мире есть чистая форма зла, наверное, Йозеф Менгеле, «Ангел смерти» из Аушвица – это одна из чистых форм зла, то, наверное, там есть какое-то добро. Но все это довольно на комичном уровне, типа там, что а Гитлер был вегетарианцем и хорошие дороги построил, а там, не знаю, Геббельс был нежным отцом. Ну, как бы это все в пользу бедных, и непонятно, зачем вообще об этом говорить, даже если это все чистая правда. Нет, Кирилл Серебренников в своем фильме совершенно не пытается Йозефа Менгеле как-то оправдать или объяснить. Это чистый образец вот этого довольно, на самом деле, тупого прямолинейного зла, которое остается собой и остается неизменным. И у героя много приключений, но как в плохом бульварном романе, но для фильма это хорошо, это персонаж, который не претерпевает никаких изменений, с ним ничего не происходит. Он убегает от наказания, продолжая быть уверенным, что Гитлер во всем был прав, и просто, ну вот, как-то карта не так легла, и все не получилось, а могло бы получиться. И когда мы смотрим по сторонам и видим, как... Ну, это как люди, которые после 500 лет доказательств, даже больше, чем 500, того, что Земля все-таки круглая, с уверенностью говорят, да нет, все-таки плоская, я же своими глазами это вижу. И он тоже знает, что да, есть высшие и низшие расы, есть как бы правильное построение государства, есть война, и война – это благо. Вот. И мы сейчас таких людей тоже видим. В мире их такое ощущение, что их количество даже больше становится с каждым днем. Ну,
я не смотрел эту картину. Там, в этом фильме, есть разговор его сына, да, с отцом Йозефом Менгеле. И он ему задает вопросы. Что ты делал в Аушвице? Вот эти ответы, которые он дает, они поясняют мотивацию его поступков?
Да они точно такие же, как дают люди гораздо меньше, как те, которые дают гораздо меньше, мелкие сошки любых тоталитарных режимов. Папа, а что, ну, как в анекдотах всяких рассказывают, да, да, а что ты делал в лагере, а что ты делал там в армии, ну, вот, там, ну, всякое бывало, да, сложно было, конечно, тяжело, но мы как-то справились. Вот. Трудные были времена, тебе не понять. Вот такие все эти ответы. Никто не говорит, да, я убивал невинных людей и получал от этого удовольствие, нам было все равно. Человек всегда найдет для себя объяснение, оправдание, которое в его глазах будет звучать убедительно. И с сыном они в фильме, это спойлер, наверное, они встречаются, но им не удается, конечно, найти общий язык по-настоящему. Сын в шоке, когда он все это понимает, но что его отец действительно делал все, что, насколько ему известно, он делал. Вот. Но он ничего не может на это сказать. Ну что, можно проклясть отца, можно обнять отца. Но ничего не изменится, сделанного уже не вернешь.
Я напомню нашим зрителям, Йозеф Менгеле – это псевдодоктор, который проводил опыты, да, над живыми людьми в Освенциме. Особенно его интересовали близнецы без наркоза. И непонятно вообще эти эксперименты, для чего они были нужны. Это уже вопрос другой. А ты сказал, что Йозеф Менгеле – тупое прямолинейное зло. Путин – тупое прямолинейное зло в этом контексте, как злодей, или все-таки гораздо сложнее?
Ну, я не знаком с ним настолько близко, чтобы такой давать, и я не Шекспир.
Но после писавший. Того, как он убил сотни тысяч людей, по его приказу уничтожаются масса людей просто.
Мне кажется, что Путин сделал очень серьезную заявку на звание худшего злодея 21 века, во всяком случае, в нашей части света. Вот как бы условная Европа, условный Запад, да простят мне зрители с этим не согласны, я Россию не отделяю от этого географически-культурного, значит, представления о Западе, да. Да, мне кажется, что злодеяние колоссальное, и я думаю, что когда-нибудь об этом, дай бог, будут сняты фильмы, книжки. Не потому, дай бог, что без этих книжек и фильмов нам не прожить, а потому что это делается, когда эта история уже закончена, когда уже Бернамский лес пришел, кто-нибудь не женщиной рожденный выполнил свою работу, и занавес упал. Вот. Или пришел там какой-нибудь Фортинбрас. Закончилось правление короля Клавдия. Даже если какой-нибудь Гамлет для этого погиб. Ну, у нас Гамлеты сплошные гибнут, а Клавдий все сидит на троне. Ты сам все это знаешь.
Мог бы быть Путин героем такой картины, как «Зона интереса»? Про начальника концлагеря в Аушвице, который там с 9 до 12 уничтожал людей там в крематориях и так далее. Там после обеда приходил домой и ласкал своих детей. Да? Вот в твоем представлении Путин такой же злодей или
другой? Я не знаю. Он очень закрытый человек. Не случайно же все эти легенды, может, даже и не легенды, про двойников. Потому что о человеческом измерении Путина никто ничего не знает. Я думаю, что это нарочно так сделано. Я думаю, что это выучка настоящего чекиста, что никто не должен ничего на самом деле знать о нем. По-моему, там, где есть вот эти вот большие властители, от которых зависят судьбы миллионов людей, чем больше этих людей, которые от них зависят, тем больше эти люди похожи на абстракцию. Это не касается только Путина. Это касается всех. Это касается Трампа, это касается Ким Чен Ына, это касается, не знаю, Виктора Орбана, это касается кого угодно. Любого человека, который считает, что не просто так, не случайно он правит. Потому что на самом деле это Господь Бог сказал и народ попросил. И это твоя миссия, историческая миссия править. А когда историческая миссия, ну разве тут до людей?
То есть мы для себя несколько преувеличиваем или мифологизируем эти персонажи, когда пытаемся там придумать себе, что да, они, наверное, в какой-то степени как-то страдают, переживают.
Ну, конечно, переживают, как все переживают. Все люди переживают. Путин же человек, а не какой-то инопланетный это самый монстр.
С другой стороны, по его приказу убито сотни тысяч людей, миллионы.
Но он не из-за этого переживает, скорее всего.
Я думаю, не из-за этого?
Нет, конечно. Я думаю, что он переживает из-за того, что вот какой-то из генералов, как ему кажется, недостаточно почтительно на него посмотрел. Он думает, ну, что же делать? Он генерал-то неплохой, а смотрит как-то, не нравится мне его взгляд. Он, может быть, из-за этого сильно переживает. А может быть, он вообще из-за других вещей переживает. Может, он решил пересмотреть свой любимый фильм «Зона Любе» по телевизору и как-то не катит в этот раз. И не хочется даже подпевать там песни «Батяня Комбат» или какая там еще звучит. У людей очень странные, люди странные животные. Очень странные у нас бывают эмоциональные реакции на происходящее. И иногда они совершенно не соответствуют ожиданиям окружающих.
Мы много говорим о российской пропаганде, которая, по мнению многих, очень качественная, потому что некоторые считают, что она меняет модель поведения российского человека или культурный код его. На твой взгляд, вот такие пропагандисты, как Соловьев, Дмитрий Киселев, Ольга Скобеева, они верят в то, что говорят теперь уже спустя там, годы и на четвертый год войны, внушили в себе в то, что они делают правильно? Или они приходят домой и прекрасно понимают, что правда другая?
Я думаю, что они как хорошие или, во всяком случае, очень знаменитые артисты. Знаешь, актер.
То есть выходит на сцену?
Да, и верит
перевоплощается
во Гамлета. Во все, что говорит, верит. Да. И умирает по-настоящему вместе с Гамлетом. Вот. А представь себе, что они актеры какой-то одной пьесы, которая настолько успешна, что она уже много лет идет. У них все от зубов отскакивает. Но они, это их роль. Они уже срослись, сжились с этим амплуа. Можно и не про театральную пьесу подумать. Можно представить себе, что это сериал. Вот какой-то сериал. Но нынешний сезон уже вообще никуда не годится. Но все надеются, что скоро будет финал. Но пока, видимо, этот тоже сезон не финальный. Все тянется и тянется. Но вот всем розданы роли. У этих вот такие вот роли. Они уже их играют. Они не могут взять и вдруг стать другими людьми. Как-то поменять свои качества. У них есть функции, в конце концов. Они их выполняют. И они все заложники этих функций в этом сериале.
Мы с тобой больше 3 лет живем за пределами России. Вот как ты думаешь, вот насколько сильно пропаганда поменяла все-таки модель поведения людей? И это люди, которые остались в России спустя 3,5 года, ну, 3, чуть больше, уже другие, или они остались теми, уже с которыми мы виделись, просто идет мощнейший пресс со стороны властей, поэтому они как-то приспособились к этим новым обстоятельствам.
Если выбирать между двумя этими вариантами, то я бы выбрал второй. Я не думаю, что пропаганда меняет людей. Я думаю, что все понимают, что пропаганда – это хрень. Все. И всегда понимали.
То есть, если отключить рубильник, люди вернутся в прежнее состояние?
Я этого не говорил. Нет, я думаю, что людей меняет не пропаганда. Я думаю, что людей меняет война. Я думаю, что она меняет и нас с тобой. Уже поменяла. Я думаю, что мы все, для кого эта война важный фактор нашей жизни, угроза безопасности нашей, политической безопасности, либо во многих случаях безопасность, что может беспилотник прилететь. Или в тюрьму посадить за какой-то там пост. Всякое может произойти. Война – это война. Мы живем больше 3 лет в состоянии полномасштабной войны. И это очень сильно меняет людей. Люди по-разному адаптируются к этому сверхстрессовому состоянию. И одни адаптируются, нормализуют это состояние. Другие... Ну, у других другая адаптация. Может быть, наверное, адаптация противостояния постоянно. Но все равно ты себе вырываешь какую-то ямку с какой-то из сторон баррикад, и в ней окапываешься, чтобы просто дожить до конца этой ситуации ненормальности и надеяться на возвращение к какой-то форме нормальности или выстраивание новой нормальности. Сейчас все, кто считает, что живут нормально, конечно, себе немножко врут и лукавят, потому что ситуация сама по себе ненормальна. Ты не можешь быть нормальным внутри ненормальной ситуации. Это радиация. Она невидимая. И раз она невидимая, ты можешь сделать вид, что ее нет. Но она есть. Вот. А что касается пропаганды, пропаганда предлагает модели. Вот, допустим, существует какой-нибудь человек, какой-нибудь Иван Иванов или какая-то Мария Ивановна. Они живут в каком-нибудь городе, не очень большом, не очень маленьком, в России. У них какие-то не очень позорные, но и не супер почетные профессии. Ну, там, не знаю, она, например, почтальон, а он работает в каком-нибудь государственном учреждении, не обязательно сторожем, а может быть даже начальником отдела. И вот они живут, работают, у них есть семьи, дети. И они, люди, не имбецилы. Они знают, что каждый день их государство убивает других людей. Они в курсе. Как жить с тем, что от твоего имени убивают других людей? Что вот твой сосед по лестничной клетке заработал денег, купил машину и поехал убивать. Вернулся и говорит, да вот убивал я там этих. Но они же враги, чего их не убивать? Как быть с тем, что убийство, ну, по всей видимости, совершенно невиноватых ни в чем, не причастных ни к чему людей, происходит каждый день. А как с этим жить? Да очень просто. Ты включаешь телевизор или радио, или интернет, там тебе говорят, да их не жалко. Во-первых, они первые начали, иначе они бы нас убили, это была защита. Во-вторых, они вообще не совсем люди, это на самом деле там нацисты. Они плохие. Смотрите, что они с детьми сделали. И ты такой, о, ведь если так считать, то я не должен себя чувствовать виноватым и причастным к каким-то убийствам. Да я же и не виноват.
И этот парень, который там убивал, это неплохой человек.
Да, он нормально все сделал. Да и, ну, а если бы он в Киеве родился, он бы наших так убивал. Ну, он же у меня тут на соседней клетке лестничной. Чего я против него-то? Нормальный человек. Я знаю точно, что он нормальный. Я с ним выпивал 10 лет. Он нормальный. Нормальный он. Но убил, потому что война. Такая... Хорошо бы война поскорее кончилась. И этих людей огромное количество. Они пользуются рецептами пропаганды для того, чтобы спокойнее спать по ночам. Чтобы спокойнее получать свои зарплаты. Чтобы нормально себя чувствовать. Все хотят себя нормально чувствовать. И мы с тобой тоже. И пропаганда сама по себе не действует. Пропаганда просто немножко им помогает.
Ну, как наркотическое вещество.
Может быть.
Скажи мне, а для тебя шок то, что вот сотни тысяч людей за деньги пошли убивать? Ты бы мог бы себе такое представить до начала войны, что это могло произойти с твоим народом, с твоей страной? Значит, это есть открытие для тебя?
Нет, это не открытие для меня. Значит, я сейчас, наверное, скажу непопулярную вещь среди тех, кто смотрит твою программу. Но я от души в это верю и не могу лукавить. Это могло произойти с любым народом. С любым народом на Земле. И со многими народами это происходило. Вот, назови практически любой народ. Ну, не любой, но очень большое количество народов, в основном, живущих в сильных, больших, военизированных государствах. С ними на каком-то этапе это происходило. Или на многих этапах много раз происходило.
С разбухающим военным бюджетом.
Да, ну, бюджет прилагается, естественно. Вот, и... Что тут удивительного? Россия – страна бедности и бесправия. Очень много уже столетий это так.
А у тебя есть этому объяснение? Почему вот... Хорошо, что ты сейчас сказал эту фразу, извини, что я тебя перебью, но чтобы мысль не убежала. Вот за последние 100 лет, да, из того, что мы там активно изучаем в школе, гражданская война, миллионы убитых, потом было раскулачивание, потом был голодомор, потом сталинские чистки, опять миллионы убитых, репрессированных. Вторая мировая война, 27 миллионов убитых из-за того, что страны между собой стали воевать, и Сталин, и Гитлер, это были два партнера. Потом были... Будапешт, Прага, потом была чудовищная афганская война, которая убила миллиона афганцев в общей сложности, и десятки тысяч российских военных там погибли, две чеченские войны, и теперь эта война в Украине. Почему такая кровавая история? Она особенная, почему, более того, во всех этих историях больше всего пострадали советские, российские граждане? У тебя нет такого ощущения, что ты самоистребляющая нация, вот я скажу так жестко? Мировой рекордсмен по самоистреблению.
Ну, истребили бы тогда, если бы действительно был мировой рекордсмен, видите? Нет, ты меня, конечно, извини. Истребление – это другое. Это вот алеутов можно истребить, американских индейцев, там, многие племена можно истребить. Когда приходит завоеватель, колонизирует, забирает твою землю, крадет, он может истребить твой народ.
А ГУЛАГ – это же те сами себя же.
Ну, да, но это такое...
Но это же миллионы жизней.
Но это потому, что бабы нарожают новых.
А гражданская война – это тоже самое истребление.
То же самое. Это есть очень хороший фильм режиссера Пон Джун Хо, того, который «Паразиты» снял, «Сквозь снег». Показывает антиутопию. Не смотрел ты этот фильм?
Нет.
Прекрасный фильм. Это антиутопия посреди мира будущего, который весь замерз, экологическая катастрофа. И есть поезд. В нем, условно говоря, 1000 вагонов. Все выжившие в этом поезде. Он ездит по рельсам вокруг Земли. И за год ровно он Землю объезжает. И люди из задних вагонов... Самые несчастные, самые угнетаемые, питающиеся какой-то грязью, решают устроить революцию и дойти до локомотива, чтобы элиту, которая в первых вагонах едет, к чертям истребить. Вот. У них есть лидер такой, пассионарный, Кёртис его зовут, пассионарный лидер этого восстания. И он ведет людей, и, конечно, куча народу погибает. И погибают те, кто за ним идут, и погибают те, кого они встречают. И, наконец, он добирается до локомотива, где его встречает с распростертыми объятиями диктатор, который ведет этот локомотив, который его построил. Говорит, ну спасибо тебе большое, слава богу. В каком смысле? Говорит, ну как, ну понимаешь, ресурсов не хватает, еда кончается. Периодически нужны такие чистки, чтобы людей поубивать, чтобы ну каким-то образом немножко очистилось это все. Но мы же гуманные, мы сами не будем казнить их. Вот вы это устроили, теперь в поезде меньше пассажиров, дальше лучше пойдет. Следующую революцию еще лет через 20 устроим. Или там, не знаю, 10. И ты понимаешь, какая за этим логика? Ну, конечно, она бесчеловечная, можно так сказать. Я думаю, что логика тех, кто истреблял собственное, а, впрочем, и чужое, и любое другое население в России, она примерно такая же. Ртов очень много, всех не накормишь. Но ведь много и пушечного мяса. И если можно за счет чего-то обогатиться, укрепиться, кого-то еще подчинить. За счет людей, потому что у нас полно людей. А ценность человеческой жизни, она почти нулевая. Вот и все.
В России.
В России, конечно. Так это работает. И люди сами считают, что ценность их жизни минимальная. Их в этом убедили, и они в это верят. Иначе они не шли бы. Ну как, я видел много уже документальных съемок про это, и фильмы уже есть. Как люди идут воевать. И говорят, ну деньги же дают, здорово, зато поживу нормально там напоследок. Или там жена поживет, дети. Говорят, ну тебя же могут убить. Ладно, ты будешь убивать, тебя могут убить. Ну что, один раз живем. То есть для самого человека ценность его собственной жизни даже минимальна. То есть в куче стран ты покажешь такой фильм, люди не поверят своим глазам. Ну как? Ну это всего лишь деньги, а это твоя жизнь. Ну как же? Ну жизнь. Что такое жизнь для русского человека?
Как ты относишься к фразе «рабская психология»? Она оскорбительна?
Она оскорбительна, но она оскорбительна прежде всего для идеи о том, что раб – это психология. А у рабов рабовладельческих обществ Египта, Древней Греции, Древнего Рима, у них была рабская психология?
Конечно.
Кто сказал? А «Спартак» и его восстание, или там фильм «Гладиатор»? Брали человека, захватывали во время войны и говорили, теперь ты раб. Причем тут психология? Человека порабощали, и он становился рабом. Нет никаких свидетельств того, что у них психология была рабская. Есть порабощенные народы. Вот евреи были порабощенным народом, а потом у них появилось государство Израиль, и оказалось, что они воюют лучше всех в мире. Ну да, и для этого им нужно было, чтобы у них было оружие, деньги, ресурсы, земля своя, которую защищать. А до этого была рабская психология. Шли в Аушвиц, там погибали, как животные, потому что у них не было выбора. Это не рабская психология. И я уверен, что если попробовать когда-нибудь русскому народу, или российскому народу, называй как хочешь, дать все-таки, блин, свободу, демократию, права человека, дать смениться хотя бы одному поколению.
Или своего так. Спартака, которого ты упомянул.
Одного Спартака недостаточно.
Нет,
Спартак почему был такой боевит? Во-первых, он был гладиатор. Он привык воевать, убивать и завоевывать себе свою свободу. Во-вторых, очень большое количество этих же самых гладиаторов, как мы видели в фильме «Гладиатор» или «Гладиатор 2», это были вообще-то свободные люди, воины, которых победили в бою и заковали в цепи. И теперь они думают, блин, всю жизнь я был свободным, сейчас в цепях. Теперь мне нужно эти цепи сбросить и опять быть свободным. Но человек, который родился у рабов и всю жизнь прожил рабом, надо что-то сделать для того, чтобы этот человек понял, что ему нужна свобода, и что с ней делать, и зачем она нужна. Это не происходит быстро.
Ну, хорошо, тогда я тебе приведу пример из нашей новейшей истории. Вот в Польше произошли события, потому что карту Восточной Европы поменял рядовой электрик Лех Валенц. В России за последние 100 лет я не помню, чтобы из низов был какой-то протест. И если бы не Михаил Горбачев, наверное, этой перестройки бы не было. Именно он решил, что надо менять жизнь. Тот же Никита Хрущев, который отрекся от Сталина и сталинизма, и началась эта оттепель. То есть все революции или эволюции происходили сверху, а не снизу. Вот нет ли в этом какого-то предначертанности того, что нам надо ждать какую-то мессию?
Ну, я в это не верю. Я еще раз, у меня есть убежденность глубокая, что все народы примерно одинаковы, просто они проживают разные судьбы, разные истории. Поэтому они по-разному устроены на разных этапах. В России Россия смогла подняться и победить мощнейшую Золотую Орду и освободиться от нее. Когда было смутное время, удалось собрать ополчение, это было народное ополчение. Я не думаю, что сильно это мифологизировано. Думаю, что так и было, что было действительно ополчение и Пожарский. Потом прошло время, и были ведь крестьянские бунты. Они были довольно мощные. Ну, хорошо, про декабристов мы не можем говорить как про народное движение, но это довольно интересный случай. Когда элита, дворяне, у которых все было окей, вот эта вечная претензия, которую наверняка тебе и уж точно мне много раз адресовали. Ты-то чего против? У тебя же все хорошо. Так вот, у них все было хорошо, и они хотели конституцию. Ну да, можно рассказывать, что там Пестель хотел стать диктатором. Все, они были там не идеальны. Вот, и потом все движения разного рода, революционные, более радикальные, менее радикальные, 19 века после декабристов, и, наконец, революция гражданская. Короче говоря, я считаю, что россияне и русские люди – это такие же, такой же народ, как, которому хочется свободы, демократии, прав человека, но только надо дать хотя бы людям это понюхать и попробовать. Нельзя говорить, что все люди на земле любят вкусную еду. Действительно, многие ту еду, которую мы считаем вкусной, не будут даже нюхать, если всю жизнь они жевали, как у кого-то там у Довлатова, только сапожные шнурки. Надо дать людям и другое понюхать немножко, и распробовать.
Что ты чувствуешь, когда смотришь на табло полета в какой-нибудь стране, и там есть рейс на Москву?
Ну, ёкает, конечно, как-то внутри. Мне становится сразу очень нехорошо и становится очень себя жалко. Но я считаю, что жалость к себе – это вообще наш главный враг, хуже Путина. Стратегия должна быть одна, в моем представлении. Это оставаться собой и быть верным тому, что тебе в себе важно. Себя не предавать.
Спасибо. Очень интересная беседа. Моим гостем был кинокритик Антон Долин. Программа «Грани времени. Интервью».